Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели – наши беседы еженедельные на актуальную европейскую тему. Приближается 70-я годовщина победы над нацизмом. Событие это вполне общеевропейского масштаба, хотя, как мы, я думаю, еще об этом сегодня поговорим, отмечается оно по-разному и в политическом, и в культурном, и во многих других смыслах. Вот сегодня мы попытаемся поговорить об этих самых культурных смыслах победы Второй мировой войны, о том, в каком виде она существует в сегодняшнем общественном сознании в разных концах Европы, включая Россию, естественно, и о том, что это говорит о состоянии умов, о состоянии общественного сознания, о состоянии обществ как таковых. Сегодня мои собеседники – культуролог Александр Марков и мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер, Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Здравствуйте, коллеги. Давайте начнем с такого небольшого исторического экскурса. Достаточно общеизвестный факт, что празднование Дня Победы, его вообще как такового практически не было первых 20 послевоенных лет. Только в 1965 году, к 20-й годовщине Победы, были организованы, это уже начало Брежневской эпохи, первые официальные торжества, и дальше этот день стал действительно праздником, стал отмечаться широко, и постепенно Россия, после краха Советского Союза, уже постсоветская Россия, пришла к тому, что сейчас этот праздник воспринимается, ну, как такой главный праздник страны, нечто, что отмечается не только с огромной помпезностью, но и вообще можно назвать День Победы чем-то вроде той самой скрепы, главное которой любят говорить нынешние российские власти, такой точки сборки нынешней российской идентичности. Если это так, то почему это произошло? Что случилось? Почему именно Вторая мировая война, по мере ее отдаления, что парадоксально, становится все более и более заметной в культурно-идеологическом российском пространстве? О Европе, об остальной Европе, я думаю, мы еще поговорим, как там обстоят дела. Но начнем, конечно, с России. Александр, что скажете?
Конечно, празднование Дня Победы становится центральным символическим событием в последние годы. И можно заметить, что День Победы всегда являлся, начиная с брежневского времени, полигоном торжественной идеологии, полигоном отработки способов торжества. Все остальные праздники наследовались из традиции, будь то дореволюционная, как Новый год, будь то раннебольшевистская, как 7 ноября, тогда как праздник День Победы именно всегда изобретался и переизобретался. И именно такое переизобретение праздника, экспромт в данном ритуале, каждое новое празднование Дня Победы в чем-то отличалось и по визуальной программе, и по способу организации парада, и по манифестации военной мощи, и обеспечивает определенную живучесть праздника и, более того, его центральное символическое место сейчас. Потому что современная Россия не может полностью назвать себя ни наследницей, ни старорежимной царской традиции, ни большевистской традиции, но вполне может себя назвать наследницей брежневского времени. Во всяком случае, структуры управления многие организованы по образцу застойных структур. Ну и сами поколения, все-таки количество людей, живших при Брежневе, или, по крайней мере, понимающих эту эстетику, оно несравненно велико. Все понимают, что такое ирония судьбы, что такое анекдот про Брежнева, что такое танковая демонстрация, что такое массовая культура, где есть Лещенко, Алла Пугачева или нынешние подделки под эту поп-культуру брежневского времени.
Старые песни о главном, в общем, да?
Конечно. Речь идет о том, что действительно это единственная традиция, которую нынешняя официальная культура может наследовать законно. И это единственная традиция, которая никогда не была прецедентной, не могла ссылаться ни на то, что там, даже на то, что ветераны праздновали День Победы. Они победили, но ясно, что они не могли участвовать в тех ритуалах, полностью с чистой душой, которые изобретались в брежневское время и отражали именно вкусы брежневской элиты и той части участников Второй мировой войны, которые вошли в брежневскую элиту.
С точки зрения чисто возрастной, понятно, что ветеранов уже, к сожалению, считанные, ну, если в масштабах брать всей России, считанные, наверное, сотни, ну, может быть, тысячи, пара тысяч наберется. Понятно, что поколения меняются, понятно, что все больше и больше людей, для которых война это уже, они даже с ней через дедовские рассказы многие уже не связаны. Тем не менее, вот как-то не утрачивается не то чтобы память, а скорее какие-то вот именно, как вы, Александр, сказали, какие-то такие ритуалы празднования. И они не только не утрачиваются, они возобновляются, они все время трансформируются. У меня вопрос к Александру Бобракову, как к нашему главному интернет-обозревателю. Вы это видите, видимо, воочию, поскольку интернет-аудитория, аудитория социальных сетей, она довольно, насколько я понимаю, все-таки с уклоном именно в сторону этих младших поколений. Вот как действует этот механизм? Почему столь актуальным вот это все остается, именно эта ритуально-идеологическая часть? Потому что, ну, с другой стороны, ну, что человеку там 90-го или 95-го года рождения, если так говорить грубо и немножко цинично, что ему эта война?
Ну, во-первых, трудно не поддаваться некому общему настроению, не попадать в некую общую волну, да, которая существует. И понятно, что если по всем каналам постоянно каким-то образом идут разговоры о Великой Победе, там, начиная от каких-то визуальных образов в виде этих самых георгиевских ленточек, заканчивая постоянными и старыми, и новыми какими-то фильмами, соответственно, на военную тематику, какими-то разговорами в телеэфире, и на тех же там каких-то сайтах, не обязательно политической направленности, какой угодно, всюду там, даже если человек смотрит хоккей какой-то, он все равно увидит там какую-то рекламу, связанную с этим праздником и так далее. Совершенно невозможно, находясь вот в этой вот медиа-среде, от этой медиа-среды, как говорится, быть свободным, да, то есть здесь речь, конечно, идет не о, по крайней мере, что касается такого действительно молодого поколения, не о какой-то личной, не то чтобы памяти, но именно что вот о личном контакте вот с теми, кто воевал, или, соответственно, с теми, кто хотя бы помнит какие-то события войны, а именно уже о неком отражении всего этого, даже о неком, что ли, сформировавшемся уже культурном мифе, да, который, соответственно, вот этой вот медиа-средой и пропагандой преподносится каждый раз, и просто невозможно от этого уйти никак.
Ну, а если сравнивать с западными странами, Кирилл, как вы считаете, можно ли хоть в каком-то приближении сопоставить культурно-идеологическую упаковку празднования Победы в современной России с какими-то подобными традициями западных обществ, в частности, британского, вот поскольку вы живете и хорошо знаете Британию, или это действительно, как Александр Марков заметил, это такое переваривание позднесоветского брежневского наследия, поэтому тут о каких-то параллелях говорить трудно или вообще невозможно?
Ну, на самом деле просто невозможно. Прежде всего, надо различать. Вот был сам факт войны и победы в этой войне. Был факт 20-летнего, ну, не то что замалчивания, но, по крайней мере, прохладного довольно отношения власти, я не говорю о населении Советского Союза, да, власти к победе и ко всему этому. Дальше был, я надеюсь, мы об этом поговорим, период, когда переизобрели победу. Это совершенно очевидно и точно можно сказать, когда этот, так сказать, процесс начался. Начался он, естественно, с возвращения победы в 65-м году и с выпуском нескольких военных фильмов. И апофеозом стало, конечно, празднование 30-летия победы. Есть четвертый факт. Это судорожные поиски точки сборки для как бы новой постсоветской идентичности в конце 90-х годов, когда сама идея возвращения помпезного празднования Победы как официозного праздника, а не как Дня памяти о страшной трагедии, появилась. И, так сказать, то, что мы сейчас видим, это последствия. Вот ничего из этого ровным счетом как бы в Западной Европе нет. То, что объединяет их, это то, что по большей части, я бы даже сказал, в подавляющем большинстве своем, память о войне – это память о страшной трагедии. И это я не приукрашиваю, естественно, западноевропейское, центральноевропейское общество, и, так сказать, разные бывают настроения. Но на самом деле отношение только одно. Это был период, когда погибли много миллионов людей. И никакие победы или поражения военные и так далее, они не могут заслонить собой три очень важных вещи. Первое, то, что эта война произошла и унесла с собой жизни как бы десятков миллионов людей, это была страшная трагедия. Второе, что современный мир устроен на развалинах того мира, который, так сказать, погиб во Второй мировой войне, и именно поэтому нынешние эскапады России в отношении Украины и так далее, она рассматривается как нарушение вот этого построенного на крови, на самом деле, порядка вещей. И третье, это то, что на самом деле война и произошедшие катастрофы внутри вот этого периода, вроде Холокоста и так далее, они, если и несут какой-то урок, то главный урок о том, что больше никогда не бряцать оружием, не воевать, по крайней мере, на территории Европы. Тут, конечно, есть определенное ханжество, безусловно, вспомним Ирак и так далее, но, тем не менее, на территории Европы любое поползновение, любое начало военных действий воспринимается очень нервно, потому что именно из-за памяти о войне. Вот в этой части памяти о войне действительно невероятно актуально. Так что ничего общего в данном случае нету. И поэтому с таким смешанным недоумением и даже как бы с легким отвращением значительная часть населения Западной Европы смотрит за тем, во что превратили эту трагическую дату в современной России.
То есть намечается такое, ну, на самом деле, довольно очевидно противопоставление, и о нем довольно много говорят в этой связи, так сказать, праздника, в центре которого находится государство, с его победами, с его там триумфами военными, с попыткой, так сказать, нынешнего государства сыграть роль такого непосредственного наследника и, что называется, покупаться в лучах давней славы. А с другой стороны, это память вот в такой форме, о которой вы, Кирилл, сказали, в форме, в первую очередь, скорби по поводу колоссальной трагедии и желания никогда ничего подобного не повторять и не переживать более, по крайней мере, в Европе. В этой связи интересно, как выстраивают свои культурные и идеологические схемы относительно Второй мировой войны другие страны бывшей Советской Республики. Я думаю, мы подробнее еще поговорим по понятным причинам о ситуации на Украине в этой связи, но я хотел бы сейчас спросить в первую очередь о том, что касается вот этого противостояния. Вот как сейчас на Украине, у меня вопрос к Александре Вагнер, которая хорошо знакома с украинской ситуацией, как там сейчас происходит подготовка к этой годовщине? Там чувствуется определенное, так сказать, стремление, ну что ли, к этому европейскому образцу в том, что касается более человечного восприятия войны?
Скорее, я бы сказала второе, потому что был введен с этого года второй день празднования, это 8 мая, это день, называется День памяти и примирения.
А 9-го
осталось? А 9-го остался Днем Победы. Это на самом деле сделано по той схеме, которая была разработана 10 лет назад к 60-летию Победы. Резолюция ООН была, которая была связана с тем, что ООН рекомендует вот, отмечать эти два праздника. Один посвящен живым, который празднует Победу, а второй посвящен памяти о погибших, то есть 8 мая. То есть я так понимаю, что вот эту модель, которая была придумана ООН, была взята
чтобы никого на
Украине,
не
ссорить. Да, и, видимо, да, чтобы никого не ссорить. Это с одной стороны. С другой стороны, было решено не проводить парад. На Украине вообще не каждый год проводится парад, но обычно на круглые даты, конечно, это происходит. Но решение это было связано не только с тем, что в Москве будет проводиться такое вот помпезное мероприятие, а скорее с тем, что в прошлом году, в августе, в день независимости Украины, прошел парад военный на Крещатике, и участники этого парада прямиком отправились в зону АТО вместе с техникой. И некоторые там погибли. И поэтому теперь уже, я так понимаю, что в памяти украинцев, в их восприятии вообще военного парада уже присутствует не только эта война прошлая, да, которая произошла в 20 веке, но и вот война нынешняя. И, видимо, с этим парадом уже ассоциируется именно она.
А на символическом уровне как это комбинировать? Потому что ведь действительно память-то разная. Украина страна пестрая, и исторически тоже там все не так однозначно в том, что касается Второй мировой. Как это происходит? Вот именно поэтому был избран в качестве такого официального символа этого празднования, символа военной памяти, маг. То есть взяли, ну, фактически взяли то, что по-английски называется Remembrance Poppy, то есть этот маг как символ памяти о погибших в Первой мировой. мировой, который активно используется на Западе. Ну и вот его перенесли на украинскую почву, то есть украинские историки мне говорили, что, ну, на самом деле это имеет и наши, так сказать, местные коннотации, потому что есть, мол, в казачьих песнях поется о маке, который вырос на месте, где пролилась кровь казака, который погиб, значит, за свою землю. Честно говоря, субъективное впечатление, в этом есть некая доля искусственности. Но это делается именно во имя того, чтобы символ был нейтральный и, так сказать, никого не обижал, ни тех, кому ближе, условно говоря, бойцы УПА, как предшественники исторические, ни тех, кому ближе бойцы Красной Армии, или там какие-то еще есть мотивы?
Да, конечно, я думаю, что этот символ был введен отчасти искусственно, но думаю, что связано это вот как раз с тем, о чем вы говорили тоже, о том, что в России появилась эта георгиевская ленточка, и вообще этот символ, он попал на Украину именно из России. Впервые эти георгиевские ленточки появились на формах военных в Севастополе. Я уже не помню, когда это было, но, в общем, относительно давно.
Но после уже того, в период как они...
украинской да, независимости. Да, конечно, да. То есть это же символ, он появился, эта георгиевская ленточка, она появилась, там, не знаю, 5-7 лет, вот где-то
ну,
около того, может быть, даже
10,
и больше.
Да, Саша, вы не помните?
Да, 10.
В 2006 году, по-моему, впервые...
И в это время она впервые появилась в Севастополе, и постепенно ветераны начали эти ленточки использовать. Началась такая волна, и постепенно эти ленточки начали появляться и у других ветеранов. Теперь же эта лента...
Это уже совсем другой смысл
да. имеет. И поэтому, видимо, было решено, что будет придуман этот маг для того, чтобы вот он мог заменить эту георгиевскую ленточку. Сейчас, конечно, пишут некоторые публицисты о том, что вот, конечно, некоторые ветераны, видимо, с этой ленточкой придут на парады, но я так надеюсь, что, конечно, никаких там особенных проблем с этим не будет, и я думаю, что все, кто планирует праздновать этот День Победы, они, в общем-то, понимают, да, что у ветеранов, возможно, с этой лентой связаны какие-то и другие воспоминания.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о культурных смыслах военной памяти, о том, как празднуют победу над нацизмом в России, в других постсоветских республиках, в Европе, о той упаковке и том преломлении этого исторического события в общественной памяти, которое мы наблюдаем сегодня. Ну вот о преломлениях, так сказать, в самом грубом визуальном смысле слова. Довольно активно в последние дни обсуждалось, и в интернете очень много было этих фотографий, невероятных ляпов и ошибок, так сказать, чисто визуальных, которые связаны с наглядной, что называется, агитацией и социальной рекламой приближающегося юбилея в России. Я имею в виду те случаи, когда на разного рода плакатах, билбордах появлялись изображения солдат, так сказать, из кадров хроники, из военных фотографий. Потом выяснялось, что взяты они из, мало того, ладно, в лучшем случае из американских или британских, так сказать, хроник, а в худшем вот известный скандал в подмосковном городе Ивантеевка, где на плакате появились вообще-то немецкие солдаты в роли солдат советских. Ну, не доглядели, что называется. Вот за этим не доглядели. По вашему мнению, можно видеть что-то большее, чем простую, не знаю, неграмотность или действительно недосмотр? Или это показывает, что несмотря на вот внешние идеологические усилия, такую концентрацию всего патриотического угара вокруг этого праздника, на самом деле, что называется, знание о нем и реальная историческая память, она как-то вот растворяется все больше. Александр Марков, то что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что, прежде всего, этот праздник, несмотря на обилие визуальной продукции и заполнение всего почти городского пространства визуальными указаниями на это событие, на самом деле День Победы – это крайне невизуальный праздник. Фактически он сводится к ряду формул исторических знаний, исторических ассоциаций и исторической легитимации существующего положения России, которая при этом не имеет никаких четких визуальных символов, которые нужно было бы расшифровывать. Это принципиально отличает визуальные программы Дня Победы от всех обычно имеющихся визуальных символов, которые всегда подчеркивают, допустим, достоинство власти, особенности общественной иерархии и так далее. Те символы, которые обосновывают власть, обосновывают нацию, обосновывают историю, образы, например, из древней истории, часто вымышленные, ключевые орнаменты, ключевые геральдические символы, которые и должны расшифровываться, и расшифровываться именно как текст, указывающий на присутствие здесь власти. Победа присутствует как бы везде и нигде. Победа – это достояние всеобщее, достояние всего мира. И для пропагандистских заявлений было важно, что победа советских солдат, то есть победа того государства, правопреемником которого является Россия, спасла весь мир. И поэтому конкретная локализация победы не так уж важна. Важна конкретная локализация поражения врага, что он был разбит в Берлине. И вот, например, орден, который получил недавно город Грозный за участие в Великой Отечественной войне, здесь как раз очень показателен. И именно потому, что память о войне не имеет локализации прямой, что она, собственно, и это отсутствие локализации, оно было уже в брежневское время предопределено тем, что памятники погибшим стали общеобязательными в любом, собственно, городе и поселке. Местная память о погибших, но при этом памятники были стандартизированы. Это очень отличается, например, от французских памятников Первой мировой войны, из которых была взята очень многие визуальные программы, например, «Солдат на коленях», «Солдат со знаменем», «Плачущая мать» и все прочее. Но если там каждый из этих памятников был индивидуален, то советские стелы и советские солдаты на коленях и плачущие матери часто были стандартизированы. То есть такая детерриториализация победы, она была отчасти предопределена уже в брежневский период.
Но, с другой стороны, была и определенная, так сказать, локализация. Вспомним историю с так называемой «малой землей», которая, в общем, клочок земли в районе Новороссийска, который, ну, такого судьбоносного значения для хода войны на советско-германском фронте не имел. Но поскольку там воевал доблестный политрук Леонид Ильич Брежнев, то, как мы все помним, очень многое, очень большое внимание уделялось именно тому, что происходило на этом клочке земли. То есть тут как раз локализация была очень даже заметная.
Да, именно для культа Брежнева, а не, собственно, культа победы, для культа Брежнева в качестве одного из ключевых участников войны. И более того, после награждения Брежнева орденом победы, фактически как бы ключевого из живых участников войны для того времени. Что не соответствовало действительности, но что и было изобретением локализации войны. И, конечно, именно отсутствие четкой визуальной программы, необходимость переизобретать визуальную программу каждый год, что, например, в этом году, скажем, голубь мира является ключевым, следующим будет, например, там, ветка сирени или ветка яблони, еще через год ключевыми будут ордена, еще через год знамя победы. Именно это и предопределило, что четкого представления о том, какие фотографии относятся к нашему отечественному архиву, а какие к нему не относятся, какие фотографии являются нашим наследием, а какие являются частью мирового фотобанка, не было ясно. При том, что разумным вроде бы было решение размещать в архивные фотографии, которые сохранились во многих семьях. Но это выглядело бы не изобретением традиции, а непосредственным ее воспроизводством, воспроизводством правды. И здесь бы должен был бы другой быть эффект узнавания. Узнавания своих ветеранов, узнавания погибших. То есть то, как раз на что было, на что во многом нацелено, допустим, современное искусство, занятое проблемами памяти, чтобы узнать в конкретной фотографии конкретного человека. И тогда как триумфальный культ победы как раз прямо противоположен. Необходимо не узнавание, а наоборот всякий раз возобновление традиции, всякий раз возобновление победы как залога дальнейшего движения от победы к победе, как залог успеха.
Ну, вот это вечное изобретение традиции, ну, для России оно, так сказать, это уже все-таки относительно хотя бы длительный процесс. А я хотел бы опять вернуться на какое-то время к украинской ситуации, потому что здесь изобретение традиции, оно сейчас идет, ну, вот буквально на наших глазах, и происходят вещи, ну, такие, на мой взгляд, довольно любопытные. Вот широко обошли, опять же, интернет те ролики, видеоролики, которые демонстрируются сейчас на Украине в преддверии 70-летия Победы. Сюжет там — разговор деда-ветерана с молодым бойцом, который участвует в том, что украинские власти называют антитеррористической операцией, ну, в общем, в боях на востоке Украины. И вот там деда этого играет украинский актер Владимир Талашко, который в советские годы получил известность благодаря своей роли в фильме «В бой идут одни старики». И вот там момент, когда после этого разговора деда и внука он кладет трубку и произносит «Слава Украине». То есть, с одной стороны, это ветеран советский, у него орден Красной Звезды. Видно, что он, так сказать, воевал во Вторую мировую войну на стороне советской армии. А с другой стороны, лозунг «Слава Украине», мы прекрасно знаем его корни. Это лозунг украинских националистов, которые использовали бойцы УПА. То есть люди, которые достаточно ожесточенно уже на завершающей фазе войны и в послевоенный период вели ожесточенную партизанскую войну, в том числе и против этой самой советской армии. Насколько возможен такой синтез? Это не слишком ли, что называется, на живую нитку сшивают две разные и даже противоположные исторические традиции? Удастся это вообще, такой вот синтез, создать такой синтез военной памяти или, точнее, представления о том, какой была война для Украины?
Ну, мне кажется, что в данном конкретном случае можно говорить скорее о каком-то таком даже, ну, не знаю, рекламном ролике, да, или, скажем, о ролике с патриотическим смыслом для того, чтобы, наверное, как-то вот эту преемственность показать, да, этих ветеранов современным поколением. И, кстати, там был еще один ролик уже реального ветерана Второй мировой войны, который рассказывает о своем внуке, который погиб в зоне боев. И этот ветеран рассказывает о том, что хотел этот праздник отпраздновать вместе со своим внуком, но вот не получилось. Понятно, что еще тут, мне кажется, важно сказать о том, что все-таки, ну, во-первых, существовал там Украинская ССР, да, в каких-то... Я думаю, что люди, которые были родом из Украины, они все равно как-то понимали, да, что это там немножко другая территория, да, Советский Союз, да, но при этом это была, как бы, это все-таки был не Казахстан, не Узбекистан,
ну, это
уровни, и так далее.
Да, уровни идентичности, да, она есть, всегда многоэтажная.
Да, это все-таки можно как бы об этом говорить с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что все равно вот это то, что произошло сейчас, в последнее время, да, и вот то, что Украина потеряла эти территории и по вине, естественно, в первую очередь своего соседа, я думаю, что это заставило даже и людей пожилых немножко посмотреть по-другому на то, что произошло, и на те отношения исторические, да, которые были. Понятно, что Вторая мировая война, она все-таки произошла 70 лет назад. А война, которая происходит сейчас и в которой погибают, да, внуки этих ветеранов, она происходит сейчас.
Да уже
сейчас.
И правнуки, кстати, и тоже. Правнуки, то, да. что говорят дед, деды воевали и так далее, вот эти все. Это ведь уже не соответствует биологической реальности. На самом деле для этих бойцов 20-летних, которые в том числе и воюют на Украине, это
там
поколение...
Там
уже
все-таки уже и 40-летних,
ну,
и,
ну, да, но тут
и 50-летних.
Ну, все-таки эта граница уже смещается. Но это так, замечание на полях.
Это просто сейчас уже эти ветераны и пожилые люди, да, которые еще там, может быть, помнят военное время, и то они, я думаю, что просто пересмотрели уже отношение вот к этой победе и к этому культу победы. С другой стороны, мне кажется, что и в советское время этот культ победы не был, скажем так, повсеместным, в смысле, не в смысле повсеместного, а в смысле, что не все воспринимали его именно так, как вот такое вот торжественное, да? Да, и бравурная такая годовщина. То есть существовала всегда часть общества, которая не воспринимала это вот именно, этот праздник именно так. Поэтому мне кажется, что здесь ничего такого необычного я в данном случае не вижу.
Что касается социальных реклам, этих визуальных образов, которые обращены к широкой публике, западное общество никак не сталкивается с такой культурой кича, потому что в массовой культуре, естественно, эти элементы, они как бы неизбежны. Культура памяти западная, Кирилл, по вашим наблюдениям, она лишена этих проблем? Или там время от времени тоже выныривает что-то такое смешное, нелепое, может быть, не стыкующееся не только с исторической реальностью, но и с хорошим вкусом просто?
Не, ну, есть, понятно, как бы кинопродукция, да, и поп-литература, где...
«Спасти может... рядового Райана».
Ну, да,
нет. Нормальный фильм военный, ничего не
ну, на самом деле, да, понимаете, тут же вот опять же какая штука. Ну, «Спасти рядового Райана», там, я ничего не понимаю в кино, да, но объективно ведь это фильм, даже название его о чем говорит? О том, что спасти рядового Райана, да?
Да, одного бойца.
А не положить 100 миллионов рядовых, чтобы там, я не знаю, к какой-то дате, к дню рождения диктатора взять город очередной, да? В России речь идет о том, чтобы, ну, все должно быть как бы невероятно помпезным, пышным, связанным с величием. Естественно, вот это желание...
Ну, Кирилл, извините, что перебиваю, но ведь на Западе это тоже, по крайней мере, было. Александр Марков очень верно заметил эту связь, допустим, с французскими символами, так сказать, военной памяти. Я вспоминаю, там, пару раз я был во Франции, и действительно эти монументы, правда, старые, в основном Первой мировой войны и даже более ранних, они очень... так сказать, визуально пересекаются, так сказать, напомнили мне свое родное в каком-то смысле.
Ну, Первая мировая война и войны раньше, понятно, они имели отношение к периоду воспаленного национализма. И естественно, что эти памятники имеют отношение к этому периоду. И то, что страна, я имею в виду Советский Союз, а потом постсоветскую Россию, перенимает вот эту традицию конца 19-го, начала 20 века, очень многое говорит о той стране, которая это перенимает, о том обществе. Это раз.
То есть вы хотите сказать что? Что речь идет о каком-то, ну, что называется, отставании историческом? Ну, это странно, потому что все бегут в разные стороны, вовсе не обязательно по одной дорожке.
Речь идет не об отставании, речь идет о том, что общество, которое совершенно другое, сознательно усилиями, так сказать, власти и обслуживающей власти, так сказать, так называемых интеллектуалов, и как угодно их назовите, да, вот, они специально переносят совершенно несвойственные этому обществу традиции, образы, для того, чтобы абсолютно цинично использовать в своих целях. А ведь смотрите, что происходит. Вот мы много говорили о, так сказать, блаженной памяти Брежнева. Ведь фактически, конечно, человеком, который изобрел победу в ее официозном виде, в том виде, в котором она празднуется сейчас, конечно, был Брежнев. И у Брежнева было две цели. Да? Первая цель была, и об этом, к сожалению, забывают, использовать войну в целях того, чтобы показать, что Советский Союз борется за мир. Вспомните всю риторику времен второй половины, особенно 70-х годов, да и середины 70-х годов, что то, что не должно никогда повториться.
Да, голуби мира на каждом шагу, да. Нет атомной войны, все эти изображения атомных бомб, которые там ломает эта голубица, пролетая через них и так далее и тому подобное.
Совершенно верно. То есть речь шла о том, что, и это прагматическая была мысль, не лишенная здравого смысла, о том, что вот как бы эту войну надо использовать, эту победу надо использовать для, ну, как бы понятия, понятно, для реализации своих внешнеполитических целей и внутриполитических, но при этом делая упор на принципиально гуманистический характер советского общества. Неважно, какой он был на самом деле, да, и все мы знаем.
Но посыл-то был благородный, получается?
Одновременно и прагматический, и благородный. Что мы видим сейчас? Сейчас победа используется для как бы накручивания милитаристской истерики. И в этом смысле...
Ну, прекрасный плакат, я извиняюсь, может быть, Саша Бобраков меня поправит, если это фейк. Плакат, на котором написано «Вчера Крым, завтра Рим».
Ну, это не фейк, это в Калуге было.
Это,
в
это да. Реальный плакат.
Ну, насколько... по крайней мере, пока никто не разоблачил.
Ага.
Есть еще более замечательный плакат, я его специально вот сейчас открыл, он передо мной. Uh-huh. Судя по телефону, московский. 70 лет победы Великой Отечественной войны, написано таким псевдо...
Славянской вязью?
Славянской вязью, да. Справа, в правом углу написано «Смайл» и нарисованы два смайлика. Боже. Дальше идет надпись «Мы помним славные победы». Значит, справа стоит советский воин Истребтов парка. Чуть слева от него получается, значит, карта Крыма, разрисованная русскими цветами, написано «Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году». Дальше нарисован ниже какой-то дикого веда человек с оселедцем, с лысой головой, который грозит, вот так, видимо, это князь Святослав, я так понимаю, мощным кулаком, написано «Над Хазарией 1050 лет назад». Еще ниже нарисован А какой-то совсем уже дикий человек, похожий на гитариста из группы «Металлика» или что-то такое, который размахивает мечом, и написано «Над Китаем 7523 года назад». Внизу написано «Телевидение, интернет, телефония», дальше идут номера там и так далее.
То есть это реклама какой-то фирмы?
Видимо, да. Ну, то есть они... То есть понятно, прекрасно, что люди и шутили в том числе, но эта шутка не читается как шутка. То есть, в сущности, при том, что современную победу, возвращаясь к Брежневу, изобрели брежневские идеологи и особенно брежневская поп-культура, не забывайте, что две ключевые песни, которые всегда всплывают, делят социокультурно всех празднующих День Победы на тех, кто празднует как бы приватный День Победы и День Победы официозный, это песня из кинофильма «Белорусский вокзал», Кутлявская, да? И песня «День Победы». И это все сочинено ведь в советское, брежневское время. То есть Брежнев фактически, ну не Брежнев, а его время заложило основы даже вот этого. Всех этих сегодняшних разговоров. А я вот не верю в официозную победу, это ужасно. А вот мне мой дед рассказывал. И дальше идет рассказ в стиле вот как бы фильма «Белорусский вокзал». То есть даже паттерн был заложен в то время. Но ужас заключается в том, что этот паттерн вполне естественный, вполне понятный, вполне приемлемый в любой другой европейской стране, на самом деле, я имею в виду в Соединенных Штатах и так далее, превращен в труху появлением вот этих, вот этого бреда про Хазарию, Китай, воссоединение Крыма и вот этой бессмысленной милитаристской риторикой. То есть, по сути дела, что произошло сейчас? Праздник Победы, который был справедливо вытащен из забвения в 1965 году. Оставим в стороне все идеологические обертона, но справедливо, потому что это действительно победа, которую нужно было праздновать, и которую нужно было действительно показывать, что эта победа последняя, потому что дальше войн быть не должно. И следующий этап – это нынешний этап, когда и этот месседж был превращен в абсолютную труху, и когда сама победа, сами эти жертвы и даже вот этот столь любимый всеми советский период тоже абсолютно обессмысленны, потому что они превращены в бесконечную рекламу агрессивной истерики.
Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о культурных смыслах военной памяти, о том, как празднуют победу над нацизмом в России, в других постсоветских республиках, в Европе. Вспоминая времена примерно 20-летней давности, я все-таки, и вот готовясь к этой беседе, просматривая какие-то видеоролики тех времен, я все-таки натолкнулся на следы некой вот попытки создания альтернативной традиции. Может быть, действительно, в исходящей из раннебрежневских времен, из вот этой традиции, которую, из этого восприятия, которое олицетворяет в том числе Кирилл и вами упомянутый фильм «Белорусский вокзал», такой более человечной традиции пережитой боли и желания никогда ничего подобного больше не допустить. Вот мне попался на глаза ролик 95-го года с покойным ныне Зиновием Гертом, в который шел на экранах российских незадолго до 50-летия Победы. Очень такой человечный ролик с слоганом в конце «Мы вас любим». Там именно, там ветеран вспоминает, там воспоминания у него о 45-м годе, потом о 60-х, потом он стоит в метро у двери с таким грустным выражением лица, но общий посыл, я не буду подробно пересказывать, общий посыл именно сводится к этой фразе «Мы вас любим», и этот посыл заключается в том, что, ну, как ни банально, любовь, которая противостоит той смерти, которую олицетворяла собой война. Вот это исчезло, и в том самом 95-м году президент Ельцин за год до выборов, рейтинг падает, нужно что-то делать, провел после очень долгого перерыва вот первый помпезный постсоветский парад Победы. Почему, на ваш взгляд, не укоренилась все-таки, не пустила корни и не победила в конечном итоге именно вот такая человечная традиция военной памяти и празднования этих юбилеев?
Ну, очевидно, как бы вы уже обозначили в своем вопросе в некотором смысле ответ, потому что действительно 95-й год, Ельцину нужно решать внутриполитические задачи, а вспомним еще, какое это было время войны в Чечне, то есть, соответственно, как бы вот Я, честно говоря, не помню той темы, чтобы непосредственно боевые действия в Чечне каким-то образом сравнивались со Второй мировой войной, но подсознательно, наверное, и это тоже могло быть. Как бы вот боевые традиции, соответственно, нашей армии, да. И борьба, скажем так, за широкий электорат, то есть мы помним весь этот лозунг «Ельцин президент всех россиян», то есть, соответственно, в том числе и за людей старшего поколения, которые... скажем так, не могли полностью отказаться от советского наследства, вот именно этого бытового наследства, да, которое оставил Брежнев, но которых как бы хотелось все-таки на свою сторону привлечь, чтобы они не голосовали там за Зюганова и за прочих деятелей, очевидно, вот привело к появлению такого решения, что как бы пойти вот на такой вот, что ли, исторический компромисс и вернуть празднование вот этого Дня Победы. Кстати говоря, парады ведь не проводились каждый год, да, до Ельцина, они проводились только по в юбилейные годы, собственно говоря, и как бы вот даже не с 95-го, там все-таки 50 лет победы было, да, а с 96-го года, то есть непосредственно перед выборами, 51 год, как бы уже вот на Красной площади прошел этот самый парад, и с тех пор как бы вот эта традиция пошла. То есть, по сути, ну, можно сказать, что, да, связано с неким таким, не знаю, перерождением, или это было изначально заложено в нем, тут можно как бы разное мнение иметь, но, тем не менее, вот с таким вот перерождением, что ли, ельцинского режима из, как бы, вот царства ну, такой режим, свободы, режимом, свободы да. демократии, да, в общем, такой довольно авторитарный, построенный в том числе и на каких-то советских традициях режим.
Ну, режим режимом, а общество обществом. То есть общество-то это все, как мы теперь видим, восприняло с охотой, а в путинскую эпоху только все больше и больше, так сказать, наслоения идеологические на эту традицию накладывались. Но никто никому это, ну как, не совсем никому, но значительной части большинства общества, судя по всему, это не мешает никому.
Ну, собственно, запрос на Путина, он как бы возник не одним днем, да, то есть мы можем сейчас говорить о том, что вот пришел злой Путин, да, и, соответственно, как бы вот свернул там демократические преобразования и все такое. Ну, на самом деле, как бы это тоже мифология такая, да, в принципе, мифология и самооправдание того же самого общества, да, которое, не скажу все, но значительная часть его, того же самого Путина приветствовали, что придет, наведет порядок, соответственно, да, и каким-то образом, опять-таки, вот встроит в новую вот эту вот жизнь вот эти вот старые советские традиции ради стабильности, да, а как бы все эти идеи, как бы в том числе, и это я говорю о, скажем так, обществе каком-то либерально настроенном, да, а уж что говорить о каких-то там широких народных массах к концу 90-х годов, да, какие у них там взгляды были, соответственно, сначала запрос на Примакова с Лужковым, потом запрос на Путина, как бы к этому все, то есть как бы фактически все абсолютно логично, да, но если мы вспомним, что в конце 90-х годов это самое празднование победы, там еще не было этого милитаризма, победы над Китаем и всего такого прочего, да, то есть, по сути, это было просто... Да-да-да, и просто, скажем так, вот повторение вот этой вот брежневской заученной уже парадигмы о том, что, соответственно, вот 9 мая нужно праздновать победу, там, поздравлять ветеранов, показывать фильм, там, не знаю, тот же самый «Белорусский вокзал» или какие-то другие, неважно. Постоянное нагнетание этого началось уже в позднепутинские времена, то есть, начиная, насколько я помню, вот как раз появилась эта ленточка георгиевская. На будущий год был скандал с этим самым бронзовым солдатом в Эстонии. Вот это вот был какой-то такой один из поворотных моментов, когда, собственно говоря, вот начались вот эти разговоры о том, что нужно защищать нашу победу. Именно вот тоже терминология интересная. Защищать нашу победу. И с тех пор как бы вот оно все пошло-поехало.
То есть вы утверждаете, что все развивалось по тому пути, к которому общество было заранее готово. Александр Марков, вы согласны с таким суждением, что, собственно, Россия сейчас имеет то, к чему она стремилась?
В какой-то мере да, учитывая, что при всем различии ельцинского и путинского времени среди сходств есть не только авторитарно-бюрократическая система управления, но и отсутствие реальной заботы об армии, об офицерстве и о том благородном милитаризме, который обычно и ассоциируется с армией. Честь офицера, самостоятельность офицеров как политического и гражданского субъекта, представление о заботе офицеров о солдатах, все это слуга царю, отец солдатам, все это было принципиально забыто и вытеснено и в ельцинское, и в путинское время. Ясно, что такие образы милитаризма, которые как раз визуализуются очень легко, они невозможны были ни в ельцинское время, ни во времена условного Сердюкова. Поэтому можно сказать, что все к этому шло, потому что, конечно, священный, сакральный милитаризм, и здесь был не только скандал с бронзовым солдатом, но и также снос памятников Кутаиси и многое другое, то, с чего и начиналась истерия противопоставления российской памяти о победе, а следовательно и о некотором обеспечении правильного, справедливого, правосудного порядка в Европе и как бы девиации бывших союзных республик. Это все, конечно, вся эта истерия была возможна, когда нет реальных армейских традиций, нет реального представления о том, что именно армия, какие она символы создает для себя и какими символами она руководствуется. А следовательно, вместо этого любое празднование победы, оно строится по образцу скорее рекламной кампании.
Ну и в завершении нашей беседы возник у меня такой вопрос. Ну, по большому счету, победа была 70 лет назад. Неизбежно людей, которые помнят те события, я уж не говорю о тех, кто реально воевал, их совсем мало осталось, и в ближайшие годы их, к сожалению, не останется вообще. Может быть, для общества было бы, что называется, более здоровым как-то дистанцироваться от этих давних событий, не то чтобы забыть о них, конечно, забывать о трагедии Второй мировой нельзя, это слишком цинично, глупо и недальновидно, по меньшей мере. Но, с другой стороны, может быть, в каких-то новых политических условиях, которые со временем, может быть, возникнут в той же России, было бы более здраво относиться к этому празднику и к этим юбилеям, к этим годовщинам, как все-таки в большей степени к событиям историческим, не столь непосредственно затрагивающим нынешнее поколение. То есть ценности, которые тогда победили, которые могут быть связаны с победой над нацизмом, безусловно, да. Но, условно говоря, не надевать на себя дедовые или прадедовые гимнастерки, потому что, ну, честно говоря, многим они не по размеру.
Ну, в идеале память о войне должна быть памятью о жертвах, о несчастных погибших, искалеченных, чья жизнь была искалечена, и память о мужестве людей, которые, если говорить о советских солдатах и офицерах, которые сражались в чудовищных условиях, начиная от очень сильного врага, который был готов уничтожить и самих этих солдат, и их, так сказать, родственников, и близких людей, и страну, и все что угодно. И включая той власть, которая послала их сражаться. Я имею в виду сталинский режим. Это память о людях, которые попали в мясорубку, в которых был очень ограниченный выбор. И большинство из них, они сделали этот выбор, и этот выбор позволил некоторым остаться в живых, позволил остаться в живых, так сказать, населению страны, частично населению страны, и как бы дальше как-то развиваться, что-то делать, как-то жить. Вот. Это память о людях. Это не память о институциях. Это в идеале. Что касается реальной жизни, то, к сожалению, и я сейчас скажу крайне неприятную вещь и очень уязвимую для критики, никакого российского общества не существует. И все, что мы сейчас говорили о том, что вот был запрос на Примакова, был запрос на, там, я не знаю, Лужкова, потом на Путина, вы знаете, я совершенно с этим не согласен. Никакого запроса ни на Примакова, ни на Лужкова, ни на Путина не было до тех пор, пока не появилось предложение Примакова, Лужкова и Путина. А российское общество как не сложилось в первые годы после конца Советского Союза, так оно и не сложилось до сегодняшнего дня.
Но, Кирилл, Зюганов себя предлагал сколько раз, а вот настолько мощного запроса, чтобы привести его к власти, как-то не получилось.
Совершенно верно, потому что Зюганов не предлагался таким образом, и за ним не было тех ресурсов, которые, так сказать, нужны были для того, чтобы вот правильным образом, то есть условно...
То есть вы становитесь на позицию чистой политтехнологии, ну это немножко другая, конечно, тема, но тем не менее...
Это другая тема. Я не говорю о чистой политтехнологии, я говорю о том, что произошло реально. Реально произошло то, что не спрос диктовал предложение, а предложение как бы полностью оформило тот спрос, который существует сегодня. И я уверен совершенно, появись предложение как бы чего-то крайне розового, либерального и так далее, будь оно соответствующим образом оформлено, рекламным образом, потому что этим рекламщикам все равно. Мы же вот говорим, да, что вот на плакат победы, там, я не знаю...
Экипаж Юнкерса 88, да.
Ну, конечно, этим людям все равно, но вы же прекрасно понимаете, что этим людям просто абсолютно все равно.
Ну да, но вы отказываете тем людям, кому это все обращено, в какой-либо способности самостоятельно мыслить и оценивать ситуацию.
Вы знаете, я слежу, и все мы следим, и все мы видим результат. Если люди не задумываются об этом, то значит, они не могут задумываться. Значит, у них вот эта часть социального чутья отсутствует. Поэтому я и говорю, что это общество в том виде, в котором мы понимаем слово «общество», отсутствует. И оно манипулятивно на почти 100%. Вот. Поэтому в этом смысле перспективы совершенно никакие. Я вообще думаю, что через 15 лет мы будем праздновать, там, я не знаю, годовщину победы над Византией, например, или над аварами, или там...
Над Китаем, над Китаем, 7500 лет назад.
Да, над Китаем 7500. Но, кстати, ацтеки еще остались неохваченными с майя. Я думаю, что тоже вот было бы надо подумать о том, что вот как бы антигуманный и античеловеческий режим ацтеков был сокрушен, мне кажется, русичами когда-то. Ну, вспомните их человеческие жертвоприношения. Должен же кто-то был остановить, да? Ну, в общем, мне кажется, что в идеале это не праздник, а это тризна. Это тризна по погибшим и по людям, которые оказались в страшной, тяжелой, невыносимо тяжелой исторической ситуации, которая несла за собой страшный, тяжелый, невыносимый моральный выбор. Вот. А в политической реальности, так называемой, до тех пор, пока в России не сложится общество, которое готово отвечать за свои поступки и особенно за свои мысли, то, ну, естественно, с ним будут играть как угодно.
Согласны?
Ну, относительно того, есть общество или нет, было ли оно там в конце 90-х, можно спорить, не об этом как бы тема, да, но если мы говорим как бы о будущей, в кавычках, или без кавычек, свободной России, то, мне кажется, действительно, это общество должно быть обращено прежде всего в будущее, хотелось бы этого, а не копаться в прошлом, не клеить танчики, как это называется в интернете, да, это не только победа касается, но и замечательных тем, о которых можно сломать тысячу копий, нужно ли хоронить Ленина там, или прославлять там Распутина или Николая II, да, или, соответственно, как-то очень много об этом спорят, при том, что как бы мы видим, что происходит как бы в реальной жизни, да. Хотелось бы все-таки то, что было 70 лет назад, оно было 70 лет назад, а то, что происходит сейчас, чтобы некую разницу все-таки люди чувствовали между этим, что как бы важнее для их жизни здесь и сейчас, и, соответственно, занимались вот этим вот. А тогда, возможно, через какое-то время придет и понимание того, как нужно относиться к событиям прошлого.
Ну, я, наверное, приведу такой пример Украины, потому что я уже об Украине сегодня много говорила. Вот в этом году Институт национальной памяти издал такую небольшую брошюру, посвященную 70-летию Победы, и она была посвящена даже не 70-летию Победы, а она была посвящена участию украинцев во Второй мировой войне. И там, в общем-то, говорится о том, что украинцы там участвовали не только в Красной армии, а что там воевали там, и в армии краевой, эмигранты воевали и там в рядах армии США и Канады. И, в общем, вот мне кажется, что пришло время уже вот сейчас, да, по истечении этих 70 лет, посмотреть на эти исторические события уже какими-то, ну, более трезвыми глазами, да, не рисовать какие-то идеологические картины, там, красивых, прекрасных, там, честных, там, и так далее, а по-настоящему взглянуть на эти события, что, потому что ведь воевали-то, собственно говоря, тоже по разные стороны, и, может быть, стоит уже наконец-то разобраться, да, вот почему там происходило так, а здесь происходило по-другому. Может быть, вот я видела бы, как бы, даже не идеальным, скажем так, состоянием, это, конечно же, отсутствие вот этого вот торжественного патриотического угара, а скорее историческое, как бы, поиска исторической правды, приближение к ней.
Без гнева и пристрастия, да, так сказать, вот так, пользуясь древним афоризмом. Да. Ну что же, это хорошее окончание для нашей сегодняшней беседы, посвященной культурным смыслам Дня Победы, празднования Победы над нацизмом и окончания Второй мировой войны в Европе. Мы говорили сегодня на эту тему с культурологом Александром Марковым и моими коллегами по проекту «Европа» Александрой Вагнер, Кириллом Кобриным и Александром Бобраковым. Вел беседу Ярослав Шимов. Ну что же, на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу, но, увы, не только ее, но и, в принципе, весь цикл этих передач и подкастов проекта «Европа» в связи с перестройкой вещания и схемы производства программ на Радио Свобода. Тем не менее, конечно, на Радио Свобода будут продолжать выходить в эфир и появляться на нашем сайте разнообразные материалы на международную и европейскую тематику, так что слушайте Радио Свобода, смотрите сайт свобода.орг, в том числе раздел «Мир» и раздел «Проект Европа», который на нем остается. Ну, а на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего!